Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Февраля 1930 года американский астроном Клайд Томбо, или Тамбо, в обсерватории Лоуэлла открыл Плутон. А ребята на днях, несколько лет назад его взяли, да и закрыли. Вот у нас сегодня астрофизик в гостях, руководитель сектора астрономического образования Московского планетария Александр Перхняк. Здрасте.
Здравствуйте.
Александр, что случилось?
Да, за что вы так?
Что произошло? Все же было хорошо, все было нормально. Ну зачем?
Ну, тема на самом деле спорная до сих пор.
Так.
Единого мнения нет по этому вопросу. Кто-то за лишение звания планеты, кто-то против.
И какая разница вообще? И вообще, беспокоит планету-то саму, как ее называют? Или это нам помогает в исследованиях?
Нет, самой планете все равно, как ее называем. Вот. Дело в том, что как бы изначально он, конечно, был планетой, потому как крайний, девятый, другого ничего не оставалось, кроме как назвать его планета. Вот. Но потом, когда пришли к власти астрофизики своим единым астрономическим союзом, решили порешать, кто из себя что представляет, как поделить на классы объекты.
У вас единый астрономический союз?
Да, есть Международный астрономический союз, который собирается ежегодно или на своем
заседании. Это как масоны, да. Только в физике.
Астрофизики.
Да, то есть люди более умные, нежели все остальные, я так думаю.
Да, довольно умные.
Вот о чем и речь.
Вот. Ну, большинством голосов лишили звания планеты, но есть противники.
Сектанты. Нет, раскольники.
Да нет.
Протестанты.
Староверы. Двумя пальцами.
Ну, дело в том, что, например, в астрофизике, если мы говорим о планетологии в частности, то, в принципе, любое тело Солнечной системы называется довольно простым словом «world».
Так.
Мир.
Мир.
Да, говорит, Pluto's world, Earth's world. У них нет там комета, планета, астероид, что-то еще.
А Луна у нас как? Moon world?
Да. Просто любое тело называется мир. Вот. А когда пришли в класс и сказали, почему эти такие, давайте их срочно разделять. Вот. Но на самом деле были же, собственно, поводы, чтобы это сделать. Не просто так же собрались и решили Плутон лишить звания планеты.
Вот у нас тема, что мы знаем. Что мы знаем о Плутоне? Вот что мы знаем о Плутоне, если вот за пределы школьного образования.
Хотя бы в пределах школьного образования.
В пределах школьного
образования. Сколько у нас? 7 было планет как раз с Плутоном? 8.
А в школе, когда все учились, было, по крайней мере, старшее поколение, было 9 планет. То есть Плутон был планетой.
Я по мультику вообще ориентировалась. Тайна третьей планеты. Это Земля, правильно?
Да.
Третья планета Земля, да.
От Солнца.
Дальше, куда мы шли?
Дальше идет у нас Марс.
Марс.
Потом идет пояс астероидов.
Я вот это не помню.
Ну, это там такие мелкие камушки валяются.
Хорошо.
Потом Юпитер, Сатурн, газовые планеты, Уран, Нептун. И был девятый Плутон до 2006 года.
Так. Вот. Но у него, в отличие от остальных планет, проблема в том, что он, во-первых, далеко, в-третьих, маленький, а самое главное, у него плоскость орбиты, да?
Смотрите, на самом деле это очень забавный вопрос, потому как, когда спрашиваешь людей, за что Плутон лишили звания планеты, ответят одинаковый. Маленький. Или, говорит, далеко, или, говорит, орбита странная. Ну, довольно-то получается забавная штука.
Так.
Открыли его в 1930 году, а заметили, что он маленький в 2006 году.
То есть, да, что-то долго.
Астрономы отличаются, да, умом и сообразительностью, да.
То есть, как бы... Ну, их репрессировали же, нас-то вообще их постреляли.
Не, на самом деле, вы прекрасно знаете, в любой науке мы можем как-либо назвать тело или поменять его название, только если есть одно «но».
Какое?
А вот какое? Вот, я это уже однажды, даже, наверное, здесь говорил. Вот я инопланетянин, прилетел на Землю. Решил ее изучить в отпуске.
Так.
Это я пришел на радиомаяк и смотрю, здесь сколько разных живых существ сидит. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то длинные волосы, короткие волосы, там весом, размером, формами тела отличаются. Я же буду думать, что это все разные живые существа.
Разные существа, а как их объединить?
А вот как понять, что это все одни и те же живые существа?
Все члены Единой России.
Нужно все посмотреть. Нужно походить и посмотреть на остальных.
Так.
То есть в любой науке мы можем как-либо тело назвать или поменять ему название, только если есть ему подобные.
Ну.
И Плутон в течение 76 лет был девятой планетой, потому что он был странный, маленький, действительно орбита наклоненная и смещенная, но он был крайний, деваться некуда было.
Крайний в хорошем смысле.
Да.
Не то, что сейчас модное слово.
Нет,
последний.
Он был крайний в смысле
последний. День на работе.
Был Плутон крайним и стал последним.
Стал последним. Но с 2002 года за ним стали открывать таких же, как он.
И возник
закономерный вопрос. Да.
Летают вокруг Солнца?
Ну, смотрите, на самом деле, что было?
Так,
секундочку. Сейчас у нас получается сейчас сенсация. Еще планету открыли какую-то за это время?
тело. Открыли тело за Плутоном.
Тело.
Да.
Ну, это как тело.
Это волочковое
как...
тело.
Тело, а это... Нет, это как
кусок
сейчас...
Кусок камня.
Это как у нас сейчас в новостях, которые, мел... которые мелом обводят тело. Ну, все-таки
космическое
как-то...
тело.
Если тело не может на шпагат здесь...
Значит, его надо мелом увести. Так.
Вот. Ну, на самом деле, тело в том плане, что Плутон очень маленький, и у него диск не могли разрешить, это была светящаяся точка.
Александр, поэтому... это мы можем хихикать над этими вопросами. Вы астрофизик, вы серьезнее, пожалуйста.
Да, ну просто я знаю, о чем вы говорите, понимаю немножко.
Вы знаете, что смешно. Такое тело, обвиненное мелом? Давайте об этом попозже во втором
части. Которое не садится на шпагат.
Да. А, в этом смысле?
Вот. Ну и, собственно, возник вопрос, что с этими телами делать? Назвать их планеты номер 9, 10, там, 12, 15? Или всё-таки это новый вид объектов? А размер тогда не могли определить, потому что это была светящаяся точка. Вот. То есть не разрешался диск у него с помощью телескопов.
Так.
Вот. И возник вопрос, что с ними делать? Назвать планетами, следующими по очереди, или все-таки новый вид объектов? Потом возник вопрос, что такое планета? Как мы можем решать, что делать с Плутоном и остальными, если у нас нет определения слова «планета»?
Давайте да. определяться.
А я вот. Могу погуглить.
И вывели три критерия.
Три критерия. Даже подожди, у нас человек тут.
Мело меня не получится ввести.
Биологический гугл в гостях у нас. Зачем нам цифровой?
Так,
три критерия. Планеты. Первое.
Это первое. Это спутник Солнца.
Спутник Солнца.
То есть тело движется только под воздействием солнечной гравитации. Второе. Тело достаточно массивное, чтобы такая страшная форма, но легко страшное определение, но легко объясняется. Тело достаточно массивное, чтобы принять форму гидростатического равновесия. То есть сделать себя круглым. То есть, если маленькая масса у астероида, то он любую свою часть поверхности тянет к себе довольно слабо. Он не может себя округлить.
С пуклости и выпуклости.
С пуклостями и выпуклостями, кстати, эволюции.
Я только Волочкова смотрю. То она поправилась, то похудела.
Вот если Волочкова поправится до такого состояния, что она станет круглой благодаря гравитации, вот тогда мы будем ее считать планетой.
И будет летать вокруг Солнца.
А так пока она просто мир Волочковой.
Пока просто звезда.
Да, точно.
Пока звезда.
Вот. Соответственно, должно быть круглым. Достаточно массы, чтобы себя округлить. Ну и третье — это тело, которое должно быть доминантой на своей орбите. То есть ее орбита должна быть расчищена от мусора стороннего за счет ее гравитации. Ну и, собственно, другие тела на ее орбите должны несравнимы по массе быть с этим телом. Вот наша Земля, она спутник Солнца.
Другие тела на ее орбите.
Ну, камни, мусор.
Поищи пока аналогии со звездами, а мы продолжим.
Вот. Земля, например, наша спутник Солнца, она в неком подобии круглая. Ну и, собственно, масса Земли там более чем миллион раз превосходит массу Луны и других тел на нашей орбите. Вот.
А Плутон, уж про Юпитер так вообще.
Да. Плутон круглый, он спутник Солнца, но не доминанта на своей орбите. Его масса там порядка процента или 2% от массы остальных тел на его орбите.
Это кто-кто-кто?
Плутон.
А, у него да. еще на его орбите кто-то болтает.
Куча, он не смог расчистить свой мусор. Вот если вы посмотрите фотографии...
То есть я правильно понимаю, что на орбите Плутона еще болтаются плутоноподобные...
Не плутоноподобные, а куча мусора болтается, который не упал на него за счет его гравитации, который не был разогнан куда-то в другое место. Но вот если вы посмотрите фотографии там около других звезд, протопланетные диски, когда пылевое облако, в этих протопланетных дисках могут быть такие прорехи.
Так.
Круглые. Ну, не круглые, а окружности. То есть это когда формируется планета, она расчищает свою орбиту от мусора. Вот Плутон с этим не справился. И, собственно, за этот единственный минус, за то, что он не доминанта на своей орбите, он не расчистил свою орбиту, он был лишен звания планеты. И переименован в карликовую планету.
А что мы тогда будем делать с мусором, который у нас называется астероидный пояс? Это чей мусор?
Ой, теорий очень много. Скорее всего, собственно, из таких подобных камней лепилась вся Солнечная система, все планеты. Ведь твердые тела присутствуют везде, даже в центрах газовых планет. Вот, твердые ядра. Но дело в том, что Марс маленький и очень далеко от Юпитера. А Юпитер, собственно, самая мощная планета Солнечной системы.
Так он не дорасчистил, получается?
Нет, он как раз-таки помешал сформироваться планете. Когда из астероидов пыталась лепиться планета, она была слишком близко к нему. И получалась колоссальная разница в притяжении между ближней к Юпитеру стороной и дальней. Он просто ее разбирал на камни.
И так, вот этот вот пояс, это да. вот не собранная планета.
Это, собственно, первичное вещество Солнечной системы.
А как же Меркурий-то держится?
Около Солнца?
Да.
Прекрасно.
Он просто огромный?
Нет, он очень маленький.
А как же ему...
Ну, у него орбита небольшая, соответственно, он там успел всех расчистить.
А он из камней сделан или из газа?
Меркурий каменный.
Каменный, да?
Да, поэтому... большое железное ядро и маленькая каменная кора.
А он далеко от нас?
Ну, он ближе всех к Солнцу.
А, и его особо не изучают, да, потому что, ну, там все горит.
Нет, изучают, один аппарат его подробно изучал, очень сложно туда отправлять космический аппарат.
Там парковки очень...
Дорогие, да,
парковки сложные, вот. Ну, собственно, Плутону долететь проще, чем к Меркурию, потому как зашпулил космический аппарат, он с помощью гравитационных маневров летит к Плутону. А к Меркурию очень сложно, ввиду того, что рядом огромное массивное Солнце. И нужно идеально попасть в эту замочную скважину, чтобы стать искусственным спутником Меркурия. Не упасть на него и не пролететь к Солнцу, который рядом сверхмощно тяготеет.
Секундочку. Так вот, Александр, если вы так красиво нам сейчас рассказали о параметрах, которые позволяют называть планету планетой, какие же могут быть, как вы говорите, споры до сих пор вокруг Плутона?
А потому что многие против были.
Нет, но если...
Он был планетой.
Нет, подожди, вот эти параметры, они утверждены научным сообществом?
Они утверждены как определение слова планета.
Ну так планета, значит, Плутон не подходит под эти параметры.
Ну многие были против вообще введения, в принципе, новой классификации объектов. Вот, то есть карликовая планета. Ну, был он 76 лет планетой, ну и пускай остается.
А, ну просто типа, ну понятно.
Ну там забавные даже вещи есть. Вот вы, наверное, наверняка знаете, есть очень такой известный на данный момент американский популяризатор астрономии Нил деграсс Тайсон. Вот, темнокожий такой крупный американец, который выступает много где, книжки пишет. Он ученик одного из самых известных астрофизиков прошлого века, Карл Саган.
Нил деграсс Тайсон.
Да, Карл Саган. «Космос. Персональное путешествие». Сериал, который раньше все смотрели. Uh-huh. Который предсказал метановые моря на Титане, который проектировал викинги, американские аппараты для Марса. Вот Нил деграсс Тайсон — это его ученик. Вот. И Тайсон как раз был один из самых ярких сторонников лишить Плутон звания планеты. Настолько, что когда пролетал космический аппарат «Новые горизонтами» в 15-м году мимо Плутона, он сфотографировался с плакатом, на котором написано «Плутон, успокойся, ты все равно не планета». Mm. На что кто-то из, видимо, планетологов тихоря нарисовал шарж, на котором Плутон стоит с плакатом «Нил деграсс Тайсон, успокойся, ты не Карл Саган».
Хорошо.
Как бы до сих пор такие сторонники и противники бывают.
Значит, получается, что у нас мы определили, слава тебе Господи, мне кажется, очень хорошее определение планеты, да, то есть по этим трем критериям. А спутник?
Это очень сложный момент, ввиду того, что потом возникло предложение назвать Плутон с его спутником Хароном двойной карликовой планетой.
Да что ж такое-то?
Да, почему? Очень долго не могли точно определить массу Плутона до открытия Харона в 1978 году. Когда его открыли, определили довольно точно массу Плутона. Вот. И выяснилось, что у них движение довольно интересное. То есть Луна вращается вокруг Земли.
Так.
Но не вокруг Земли, а вокруг центра масс, который находится в центре Земли. Угу. Но так как Луна имеет довольно значительную массу, этот центр масс, он не в самом центре Земли, а немножко к поверхности ближе.
Ну, понятно, да.
Но, тем не менее, все равно находится внутри Земли. Когда наблюдали за Хароном, он действительно летает вокруг Плутона. Вот. Но и сам Плутон вращается вокруг невидимой точки. То есть у них такая незначительная разница в массе, что центр масс системы Плутон-Харон, он вне Плутона лежит.
Так.
Получается, Плутон вокруг этой точки летает, а Харон вокруг них двоих вращается. И сказали, давайте назовем их двойная карликовая планета. Они же сказали, ребят, мы как бы кое-как родили термин карликовая планета, давайте мы не будем...
А по-английски карликовая планета как?
Dwarf planet.
Дворф, дворф, именно да. Как гном.
Если мы все-таки пытаемся определить теперь спутник это что, то уже вы, по сути, начали определение, да? То есть спутник это что-то, что вращается вокруг...
Это тело естественного происхождения, которое вращается вокруг планеты.
И центр их масс должен находиться внутри?
Внутри тела.
Да.
Да. Ну, может быть, два случая астероида, у одного есть... спутник, который летает вне центра массы. И вот у Плутона с Хароном тоже центр массы лежит вне Плутона.
А, соответственно, все, кто летает вокруг Юпитера, по понятным причинам, это
да,
спутники. Это,
да.
А значит, все, кто летает вокруг Земли, а это только Луна. И вообще, в принципе, у нас все остальные спутники, кроме вот истории с Плутоном, потому что он не очень тяжелый. А Меркурий?
Да.
У Меркурия нет спутников.
Нету, да, никого?
Нет, у Меркурия, Венеры спутники отсутствуют.
Ну, просто если о Плутоне говорим, и он не планета, то все остальные планеты тоже можно затронуть. Так,
нет,
вот,
так все,
собрались.
Нет, так мы же только что...
Сейчас возмущенный
да.
Меркурий.
Есть понятие большие планеты, то есть это их 8, которые попадают под эти три критерия. Угу. Есть карликовые планеты, их на данный момент 6. Это Церера, собственно, это первый открытый астероид, Джузеппе Пиацци открыл астероид, но он имеет круглую форму, и кто-то говорит, что, возможно, там его когда-то на ранних стадиях эволюции Солнечной системы захватили с окраины и дотащили его до пояса астероидов. Это Церера, это Плутон, это Эрида, Седна, Хаумея и Макимаки.
Церера не проходит у нас по критерию того, что много мусора, да?
Нет, она имеет характеристики, которые свойственны карликовым планетам. То есть круглую форму достаточно, чтобы себя округлить, вот, или более-менее круглую.
Вращается вокруг Солнца, вот, но не да. расчистила вокруг
да,
себе...
Да. То есть сейчас 6 карликовых планет. Остальные называют, там много их определений, Плутина, Кюбитина, но их называют в основном транснептуновые объекты, то есть занептуновые объекты.
Вот. Хорошее оскорбление, или там, знаешь, просто вот так вот...
Да ты транснептуновый объект.
Не, на самом деле, есть после лишения Плутона звания планеты в Америке был введен новый глагол, тату Плуто, оплутонить. То есть лишить каких-либо привилегий, понизить звание и так далее. То есть оплутонить. Неплохо. Есть такой глагол.
Очень неплохо.
Вот. Надо бы правительство оплутонить. Подумали. Ну, и оплутонили.
Может быть и так. Но с 18-й стороны, если его все равно астрофизики, ну, не исключают из внимания, да, за ним наблюдают до сих пор, да, то есть или на каких-то особенных планетах все акцентировано свое внимание и...
Нет, есть акцент на практически всех телах Солнечной системы. Они все имеют некий определенный интерес. Ввиду того, что все-таки, если мы не трогаем планеты, все, что касается пояса астероидов и вот объектов пояса Койпера, который находится за Нептуном, это практически самое древнее вещество Солнечной системы. Угу. Вот. Вообще не ожидали их там увидеть. Ну, у нас идут твердые планеты до Марса, потом идут газовые планеты, ну, как бы и все. А потом бах, опять твердые планеты.
А Юпитер газовый?
Да.
Ух ты. Вот. И при этом такой массивный.
Да. Ну, у него большое, в полтора раза больше, чем Земля, каменное ядро.
Вот. Нифига себе. Ой, вообще откройте, если у кого-то есть возможность, Солнечную систему. Это так интересно. Это настолько нас от быта отвлекает.
Ну, мы вот с Александром поговорим сейчас. У нас к нам регулярно приходит зеленый кот. Вы же знаете, Виталий.
Да.
Вот. И он нам сказал, что... Ну, не он сказал, а это, по-моему, все уже астрофизики договорились, что Солнечная система самая разочаровывающая система оказалась для человечества. В том плане, что ничего там интересного не оказалось. Может быть, какие-то есть изменения, может быть, что-то произошло. Опять же, поговаривают, что в Европе, в той, не в нашей, на Земле, которая, а в той, которая болтается возле Юпитера, там какая-то трещина и вроде вода бурлит.
Ну, не знаю, кого Солнечная система разочаровала. Вот, как бы...
Ну, разочаровала. Слушайте, Сергей Павлович, умирая, говорил, что вы, когда с марсианами будете встречаться, вы хоть поаккуратнее с ними. Он реально верил в то, что вот на ближайшей планете кто-то есть.
Ну, как бы... Зеленый кот не астрофизик, астрофизика Солнечной системы не разочаровала, потому что, конечно, мы хотим более детально изучать тела Солнечной системы, но некие предположения касаемо состава и прочее, они были очень давно известны, и, собственно, когда ты что-то знаешь, это тебя не может уже разочаровать.
А вот открытие про Европу?
Вот, но это предполагалось давно, что действительно рядом массивный Юпитер, и если он оказывает такое мощное влияние на этот спутник, то, скорее всего, у него недра жидкие. Вот, и, возможно, даже это там пресная вода комнатной температуры.
Да господи, но это же значит, жизнь там есть.
Ну, как бы...
В пресной воде комнатной температуры, это вот я сейчас...
Возможно, поставлю. Возможно. Как? Может, там и не щелочная вода. Может, там и щелочная вода, этого никто не знает. Дело в том, что, собственно, здесь нечего расстраиваться, потому что, как сказал один известный астрофизик Сергей Попов, что уровень нашего технического прогресса делает фактом, что мы единственная разумная цивилизация во Вселенной. Это говорит, не говорит о том, что их больше нету. Это говорит о том, что мы не можем ни полететь, ни сигнал отправить, ни сигнал принять. У нас нет технологии, чтобы сесть на Европу, пробурить этот лед, там десятки, сотни метров толщиной, забуриться в этот океан, там поплавать, что-то изучить, потом вернуться как-то на поверхность, передать данные. У нас нет таких технологий.
Поэтому?
Поэтому нас космонавтика скорее разочаровала, а не астрофизика.
Вот.
Да, и столько технологий нужны.
Ой, ну сейчас Юрий Алексеевич грозит вам с неба. Значит, смотрите, получается что? Что если мы говорим о вот этом молчании Ферми, так оно называется, по-моему? Великое молчание.
Ну, что мы не можем космос послушать.
Ну, в смысле, что мы одни здесь. То есть, почему мы настолько ничего не слышим, если кто-то там есть где-то теоретически, да? Ну, значит, что? Значит, получается, что все, и это его гипотеза, она останется вечной? Никогда мы никого не услышим? Никто к нам никогда не прилетит?
Может, и услышим. Это самое распространенное, когда нам говорят, что вы отрицаете существование неземных цивилизаций. Да почему так? Просто если мы говорим о науке, наука говорит о том, что есть, а не о том, что, возможно, было, есть или, возможно, будет.
Так.
То есть нужны какие-то доказательства.
Подтвержденных доказательств?
Ну, конечно.
Нет.
Если для меня физика, химия, биология привели к тому, что на Земле там зародилась жизнь, то для меня она равновероятно может зародиться на любой планете, около любой звезды. Абсолютно. Но я не могу говорить о том, что, возможно, есть. Оно, возможно, и есть. Но если они к нам прилетят, если они там сигнал нам передадут, это уже другой вопрос. Вот. А так говорить о том, что где-то возможно, ну, это как бы...
Ну, то есть никаких доказательств сейчас нет, и то, что там кто-то где-то обнаружил воду внутри этой Европы, мы имеем в виду спутник Юпитера, да, что в этой воде какие-то бактерии плещутся, это все разговоры, что называется, про белого бычка.
Что если бы была бы шерсть, там бы жили бы блохи, а блохи это.
Да-да-да-да-да. Ну, вот с Александром мы вроде пришли к утверждению, что...
Ну, я тогда в пятерочку сбегаю.
Сбегай в пятерочку, а мы тоже, наверное, пока заварим доширак.
Физики и лирики.
Александр с нами, астрофизик.
Александр с нами.
Храни нас, сила науки. Вопрос. Часто, когда мы говорим о планетах, все начинают, ну что, какая разница, это же нас не касается, вот начинаете.
Ерундой занимаетесь.
Вот мы коронавируса боимся. А, кстати говоря, помимо коронавируса, есть второй способ, как погибнуть на Земле. Это, кстати, недавно обсуждалось неоднократно, по-моему, даже в СМИ. Это те ребята, которые прилетают к нам в Солнечную систему. Пролетают мимо в лучшем случае. А в худшем случае... Да, Александр?
Падают.
Падают. И сюда.
Ребята, конечно, упали, мы прозевали.
Челябинск, конечно, готов ко всему. Мы помним историю.
Да, там человек просто, когда летел метеорит, он просто закрыл
козырек.
Козырек.
Ну, чтобы не светил.
Да, он даже не обратил внимания, что это страшно.
Так они его называют челябинский будильник. Челябинские люди настолько суровые, что их метеориты по утрам будет. Он в 9 утра упал.
Просто, помнишь, он так смотрит, раз козырек машина открыл.
А если говорить с точки зрения, действительно, вот что астрофизики по этому поводу думают, вы как-то этого боитесь, не боитесь? Или вы также к этому относитесь, как к тому, что, ну, есть вот где-то на окраине Вселенной жизнь, ну и бог с ним, есть и есть, мы же ее не знаем,
и буквально несколько чувствуем. Дней назад по телеку показывали, ну, по всем телекам, ну, то есть даже не таким, по РЕН-ТВ, я их вообще не беру в расчет, а что какой-то приближался астероид к Земле.
Ну, стоит понимать, что они летали, летают и будут летать.
Так,
да,
это уже плохо.
Никто не исключает. Вот. Но есть Международный комитет кометно-астероидной опасности, который мониторит все известные околоземные потенциально опасные тела, которые, собственно, мониторят те, которые мы не знали, но они там
подозревают. Которые вы называете маленькие планеты, вот те самые,
комитет
правильно?
Какой?
Нет, это все вот это комитет кометно-астероидной опасности.
Кометно-астероидной опасности,
да, или безопасности. Вот, ну нет, те тела, которые мы обсуждали, которые за Нептуном, они вряд ли к нам полетят.
Слушайте, скорее они сейчас там летят себе, да, потом они друг об друга ударятся и сойдут с орбиты и понесло.
Ну, за 4,5 миллиарда лет не ударялись же друг об друга. У них уже устаканившиеся орбиты, им хорошо, им комфортно, они в резонансе, все друг другу не мешают. Они близкие, они с Нептуном в резонансе, то есть... Абсолютно никак не пересекаются, у них нет вероятности столкновения.
И их орбиты просчитаны на тысячи лет вперед.
Да.
Так.
Собственно, в поясе астероидов, конечно, есть астероиды, есть остатки древних судорений астероидов, коим, например, являлся Челябинский метеорит, который...
Челябинский метеорит — это мусор?
Кусок астероида.
Жидкий лед.
Кусок астероида.
Газовый лед, как сказал Марк Челябинск.
Кусок астероида от...
Твердый снег.
От какого-то столкновения, да?
Да, там сколько там сотен миллионов лет назад он, его родительское тело столкнулось с другим телом, откололся, скитался и, собственно, да, упал на землю. Вот.
И принял землю Челябинскую.
Жидкий снег.
Да.
По-моему, сняли, да, этого мэра?
Да, да. Я не знаю, сняли ли его, но он был звездой некоторое время. В наших кругах это было газовый лед, ледяной газ, или как это называется, космические дела. Это было, конечно, супер.
Межпланетные дела.
А это что на самом деле было?
Ну, это было интервью, когда я спрашивали по мэра Челябинска, что это упало.
Да, это мэр Челябинска сам упал там недавно.
Ледяной газ, говорит, газовый лед. Камень.
Газовый лед.
Камень, обыкновенный камень.
Это обыкновенный камень. Вот. За ним мы следим. За те, которые появляются, мы о них не знали, мы их тоже ставим на заметку. На ближайшие какие-то там десятки лет никакой опасности Земле нет.
А что может, что такое для Земли опасность? Вот что это за размеры,
что
это за скорости?
Что мы можем на РЕН-ТВ сегодня прокомментировать?
Что это за скорости и что это за события? И что толку за этим следить, если все равно никаких действий мы не можем предпринять?
Ну, скажем, размеры, если это там десятки метров, там, то это, скажем, катастрофа регионального характера. То есть там маленькие, это катастрофа...
Челябинский сколько было размером?
Он был довольно большой, там порядка 18 метров.
18 метров? Камень?
Да, да.
Кто даже глазом не моргнул.
Ну, Челябинск это не заметил.
Но он разрушился, большая часть сгорает в атмосфере. Слишком большая скорость падения, там, тысячи километров в час, вот. Десятки тысяч. Слишком большая скорость падения. Большинство он сгорел в атмосфере, там, до Земли долетели по сравнению с родительским телом крохи. А вот уже сотни метров, это уже катастрофа глобального характера.
Как то?
Не падали такие
запасы. Не, ну подождите, 100 метров, это оно, если падает на землю, если в океан.
Ну, это будет цунами. Это если 100, сотни, там, 200, 300 метров, до 500 метров, это будет цунами, это будет воздействие на земную кору, которая,
землетрясение. Есть,
да, там, землетрясение, это аналоги ядерной зимы, когда поднимается пыль в атмосферу и не оседает очень долго, закрывая солнце. Вот. Но таких на ближайшие десятки лет таких нет. И вообще-то очень забавно. Они раньше летали, о них никто не знал, и они не хотели на Землю падать. Сейчас, если мы их начали обнаруживать, почему-то СМИ очень любят присваивать им некий интеллект. Раз нас начали обнаруживать, значит, нужно срочно начать падать на Землю.
Ну, надо же деньги зарабатывать.
Как не падали, так и не падают.
Так, подождите. А были ли о Тунгуске?
А, здесь очень сложный момент. Метеорит переводится как камень с неба. Камень — это тело, которое можно пощупать. То есть нет Тунгусского метеорита, нечего щупать. Ничего же не нашли.
Может, растащили?
Вторая сенсация.
Поэтому мы говорим, Тунгусский феномен или Тунгусское явление.
Так.
Но не метеорит. А что это было, это другой вопрос. Может, это ядро кометы, тот самый ледяной газ, который
жидкий
будущий...
Снег.
Да, да, жидкий снег.
Твердый лед.
Главное, чтобы не желтый снег.
Да. Жидкий вот, снег, который не выдержал. Мы помним эту песню. Так, еще Цой пел про Тунгусский метеорит.
То есть так и не нашли ни кусочечка?
Нет, нет. Ядро кометы, которое, возможно, развалилось в атмосфере, только ударная волна характерно вложилась.
Та дырка, которая...
Может, квас был какой-то, ну...
О, Господи, ну этот вот пролив-то, или как он, залив, или его...
Мексиканский залив?
Да.
Юкатан?
Ну.
Вот. Ну, на самом деле, одной из версий вымирания динозавров есть падение астероида. Хотя астероиды падали до этого и были даже довольно крупными, как наша Попегайская астроблема в нашей стране, огромный кратер, но они почему-то не вымерли.
А это где?
Вот, это на востоке. Вот.
Как называется?
Попегайская астроблема. Ну, когда мы говорим о Земле, мы говорим не кратер, а астроблема. Ну, астроблема — это звездная рана. Так, это принято говорить о земных образованиях.
Попегайское.
Попегайское.
Село Попегайское напиши.
Попегайское?
Попегайская астроблема.
Боже, это не в Африке точно?
Нет, нет, нет.
Ты кому-нибудь из своих подруг скажи, слушай, у тебя есть попегайская астроблема? Они подумают, что ты говоришь о болезни.
Вот. И, собственно, искали по всей Земле измененные земные породы под воздействием ударной волны от падения возрастом 65 миллионов лет.
Так.
Вот. И нашли их они на Юкатане. Вот, это Мексиканский залив. Там есть образование диаметром 180 километров. Чиксулуп называется. Но это предполагаемый кратер от того падения того астероида, который якобы погубил всех динозавров.
Ну, смотрите, то есть...
Вид из космоса у попегая, кстати, похож на вот такое, на кожное заболевание.
Мне, когда... У меня отец в свое время занимался этой историей, он говорил, что ужас на людей, ну, на астрофизиков в том числе, наводит не то, что как бы они не падали или падали, а то, что возникают иногда объекты, которые прилетают в Солнечную систему непонятно откуда, чуть-чуть загибаются Солнцем и улетают непонятно куда. То есть, грубо говоря... Приезжих у нас в Солнечной системе, пролетающих мимо, очень много. С хорошей скоростью.
Опять и то, ты? Что, и то, что вези они, меня в раз.
И то, что... Да, то, что они... Да, то, что они пролетают с кричащей какой-нибудь пассажиркой «Вези меня в раз», я сказала. Говорит о том, что когда про них пишут, большими огромными буквами «Доселе ранее неизвестный». Вот это пугает. Да, мы всех посчитаем, кто здесь рядом. Как говорите, они не падали раньше и больше не упадут. Мы их знаем, видим. Хорошо, они здесь это болтаются. Но тот, кто мимо пролетал, такие довольно часто встречаются объекты.
Ну, вообще, теоретически невозможны. Но
невозможны.
Но зарегистрированы их тут два было всего лишь. Вот этот вот странный очень астероид, которому было присвоено тело вне солнечного, который... Амуамуа, это название у него такое очень странное.
Так где ж?
Вот.
Кто его так назвал, интересно?
Ну,
называют, конечно, в честь мифологии.
Так.
Вот. Но астрономический союз должен утвердить, либо как бы не утвердить название. Вот.
Ну,
и
как
вот недавно...
можно не утвердить Амуамуа?
Да.
Если попегай на... Вообще...
Нет, подождите, Амуамуа — это объект, который ниоткуда прилетел и улетел в никуда.
Извне Солнечной системы, да. Ну и как их определяют, солнечный или не солнечный? Соответственно, рассчитывают по движению, рассчитывают орбиту. И орбита у него фактически настолько вытянутая, что скорее похожа вот на гиперболу, а не на параболу. То есть он прилетел извне и улетит вне. И вот недавно совсем открыта была комета Геннадием Борисовым, крымским астрономом, который, да, открыл комету, и у нее очень... По ее орбите определили, что это первая внесолнечная комета зарегистрированная, открытая. То есть фактически наука подтвердила два только тела внесолнечных, пролетающих вокруг Солнца.
Кагалея, вот. Она считается наша, да?
Кагалея, да, она наша. Она сейчас где-то там на самых задворках. К 61-му году, к столетию Гагарина, она вернется.
Гриша, Юрий Алексеевич договорился.
Да.
Но получается, что два пролетело, это не значит, что третий не пролетит, это не значит, что... То есть мы...
И вот... не значит, что пролетит.
Да, мы... как человечество. У нас есть какие-то способы, ну, скажем так, не предсказания, что нам останется только помолиться, перекреститься Сергею Стилавину и все, а ну, что-то сделать.
Есть, но это все отработки. Часто говорят, что вот у нас ничего нет. На самом деле есть много идей. Отработки не ведутся ввиду того, что это финансы, а другие более важные проекты требуют эти финансы. Поэтому пока нет угрозы, смысл отрабатывать. Там от тягачей, которые просто упрутся и немножко... Вы же должны понимать, что достаточно на долю изменить скорость. Вот, и уже
но на долю, уже... если заранее. То есть чем раньше мы заметим, да, чем раньше прилетим, да, тем меньше надо будет усилий.
Да, то есть хотите покрасить его в черный цвет, он... изменит свою скорость. Хотите в белую покрасить, он тоже изменит свою скорость. Когда кто будет красить, если будет такая необходимость, все побреемся на лысо и полетим красить. Вот. Ну, будет черный, будет
поглощать свет. Побреемся на лысо, в смысле, чтобы похожим быть на Брюса Уиллиса.
Да, понятно. Да, то есть покрасим черный, будет поглощать свет, будет нагреваться, соответственно, будет, например, менять скорость, если белым будет отражать свет, будет замедляться. Вот, там от тягачей, которые упрутся в него и будут его замедлять. Вот. Ну и, собственно, до прямого, чуть ли не там ядерного удара.
Ну и что вот он сделает? Хотя там 100 метров может, да, сильно. Ну, 100 метров мы не заметим. Ой, ладно. Оставим эту замечательную тему, тяжелую. А ископаемые, полезные в Солнечной системе, насколько это рентабельно вообще? У нас собираются ребята на Луну лететь, копать там что-то.
Ну, на Луну собираются лететь, там скорее не знаю, как назвать это ископаемые, не назвать это ископаемые. Вот. Собственно, на Луну летали раньше, потому что была холодная война. Кто быстрее, первее, выше так прыгнет, дальше пробежит, громче упадет и так далее.
Так.
Вот. Потом, когда закончилась холодная война в космонавтике, налогоплательщики сказали, зачем вы летаете уже там седьмой раз на Луну, если это уже все, вы уже слетали. Угу. Собственно, нет научного интереса, пропал, собственно, интерес и изучение. Сейчас, так, когда возникает интерес Луны, там лунная база, возможно, лунный телескоп, перевалочный пункт при полетах там, к Марсу, куда-то еще. Вот, там гелий-3, то есть тот самый изотоп гелия, который, возможно, есть очень перспективным видом топлива, который там 1 литр заменяет там много-много литров там того же керосина. Вот. Но здесь скорее просто нужно, вы же понимаете, что если вы запускаете какой-то проект, вам нужно обоснование для его финансирования. Угу. Поэтому нужно как можно больше интересных вещей найти у какого-то тела, там, в частности, Луны, чтобы полететь к ней. Вот, и что-то там изучить, возможно, что-то и полезное.
Ну, друзья, если мы говорим про полезное, мы не забываем, что на «Маяке» есть реклама.
Да.
Там всегда все очень полезное. А у нас в гостях Александр Перхняк. Мы вернемся к разговору. А за время рекламы, я думаю, что Александр подготовится на вопрос про Илона, человека...
Маска.
Фамилия у него Маск. И, соответственно, про путешествие на Марс. Надо, не надо, опять же, что, наступить и убежать? Или все-таки в этом есть какие-то научно-технические полезные результаты для нас, для человечества в целом? И, в частности, для самого Илона Маска. Оставайтесь с нами, друзья, у нас реклама, вернемся.
Физики и лирики.
Илон... Физики, лирики и астрофизик.
Астрофизик. Сейчас мы зададим вопрос Александру. Вот Илон Эролович собрался на Марс. Мы каждого, кто имеет отношение к астрофизике, спрашиваем ваше мнение. Надо, не надо, или он с ума сошел?
Ну, если ему так хочется. Ну,
как бы... А для человечества, вы как представитель человечества, что нам скажете?
Ну, чтобы полететь на Марс, нужно сперва избавиться от всех проблем, которые сопутствуют полету.
Так нет, ну...
Это от семьи?
Давайте не... Семьи, детей...
Сеня!
Сопутствует полету, я говорю.
Семьи, детей и ипотеки. Нет, вопрос в другом. Вы сказали про Луну, что полетели, там, наступили, ура-ура, мы молодцы, потом перестали туда летать. Может быть, на Марсе тоже никакого основного нет, ну, как бы... Хорошо, мотивация.
Но мотивация упирается в проблемы. Луна все-таки находится близко к Земле под защитой ее магнитного поля. Вот. Но к Марсу лететь очень долго, во-первых. Воздействие микрогравитации, когда вы в невесомости, у вас организм от этого страдает. Вам лететь к Марсу месяцы, когда у вас организм будет просто страдать.
Ну, летают
страдать
же ребята на МКС.
180 суток.
Ну.
Ну, а на Марс лететь сколько?
500 там, дней.
Ну, 500 дней лететь на Марс. Туда прилетите, там маленькая гравитация, а вы еще до этого 500 дней там не ходили, не бегали, а летали. Во-вторых, будете пролетать там через радиационные пояса Ван Аллена, когда будете пролетать наше магнитное поле. Потом вообще его покинете, попадете под воздействие космической радиации. Угу. А радиация на поверхности самого Марса, она тоже присутствует. И таких проблем их очень много. То есть, как бы, зачем, ну, как бы, билет в один конец. Почему? Потому что обратная дорога дорогая. Ну, как бы, доехать бы до конечки, начнем с этого. Билет в один конец может еще по этой причине быть в один конец.
Ну, не, мне кажется, все равно найдутся герои или такие
энтузиасты. Нет, он собирался колонию там делать в миллион человек, хорошо. Как бы, все
миллион
собираются.
Человек?
Да. все собираются на Марс, все. И Россия собирается на Марс, и Америка собирается на Марс. Когда? Когда придет пора. Когда вот избавимся от всех проблем, тогда полетим. Он вроде как, да, когда придет пора, я полечу, а потом резко как бы все, я собрался на Марс лететь. Ну, я не знаю.
Нет, смотрите, я к этому относился так, что если у нас люди в процессе подготовки к полету, даже его не осуществив, придумают много всяких способов борьбы, например, там, с теми же болезнями, которые у нас предполагались от радиации, но мы с ними поборемся. То есть, если в процессе подготовки наша жизнь на Земле улучшится, то я за.
Да, безусловно.
Ну, у нас памперсы, в конце концов, придумались для космонавтов, а ими пользуются сегодня там
мамаши. Да много чего придумалось для космоса, а потом мы пользуемся в обычном быту.
Так вот, к вопросу. О, все-таки полет на Марс в данном случае, как технический, попытка технического прорыва, может нам дать на Земле улучшение жизни?
Я не знаю, какие способы у него. Если он просто собрался лететь на Марс...
Или про
я
что?
Про мир, про наш, про человечество. Чего ты про Россию?
Нет, с точки зрения человеческой, если у него есть какие-то козыря в рукаве, и он избавится от всех этих проблем, что в дальнейшем поможет всем странам осваивать космос или как-то в быту найдет свое применение, то ради бога, это очень здорово.
А как
Но
бы,
если
как
он просто... Вот я лечу на Марс, все, я туда свой ростер запустил с этим роботом, а теперь с манекеном, а теперь я возьму и полечу на Марс. Вот у меня ничего нет, все проблемы, так и станция проблемы, я просто угрохаю кучу денег для полета на Марс. Там возник вопрос, зачем? Но это бессмысленно.
Как в нашем случае пишут нам на чат, обычно наши слушатели внимательные, лучше нам раздайте эти деньги.
Да, тоже верно.
Значит, если мы говорим про полет, то ладно. А если мы говорим про бэкап человечества?
Ну, он нам нужен, конечно. Вот. То есть, во-первых, с точки зрения науки, опять же, если судить, то с Марса гораздо удобнее изучать тела дальние, то есть пояс астероидов, потому как Марс прям под боком у него, планеты-гиганты, их спутники, которые вы затрагивали, в частности, ту же Европу. Собственно, там маленькая сила притяжения у Марса в 3 раза меньше, чем на Земле, там проще взлетать, проще совершать посадку. Вот, поэтому, как бы, безусловно, с точки зрения науки, Марс как такая вот технологическая база, возможно, там бэкап, как вы говорите, или, возможно, запасной аэродром, куда в случае чего можно всем дружно сбежать на первой электричке, вот, то это, как бы, имеет место быть.
Ну так получается, что вы сами себе противоречите. Вот нам необходимо это все, а с другой стороны, если он собрался лететь, как попало, так пусть летит только.
Нам это необходимо, когда мы избавимся от всех проблем.
Мы никогда не избавимся от всех проблем. Как мы избавимся от всех проблем?
России.
А если мы будем думать, что мы никогда не избавимся от всех проблем, мы так и будем топтаться.
Если у нас в Челябинске, вот нам девушка пишет из Челябинска, что вы налетели на нашего губернатора, да. Он не знал вообще, что произошло, версий было много, на его месте вы бы что сказали?
Мы сказали,
я бы ничего не говорил бы.
А?
Ну, мы бы ну, сказали, вот можно, пока мы на радио работаем.
Пока у нас есть...
Мы бы позвонили нашему в гостю,
нет,
астрофизику.
Бескрайние не... наши поля, как мы можем избавиться от
это
проблем?
Это не противоречит все, что фраза вот... Вот когда я встану на ноги, я заведу детей. Ты будешь бесконечно долго до конца жизни вставать на ноги.
Вот.
Нужно брать их и заводить.
Вот.
Поэтому,
так
если, мы будем, если мы будем думать, что вот мы вот никогда не избавимся от проблем, поэтому лучше лететь на Марс, абы как, тогда мы никогда от них действительно не избавимся. Если брать и избавляться в лоб, тогда будет прогресс.
А какая была мотивация у полета на Луну? Гонка между державами.
Да.
Потому что у нас Юра поехал первый, а все сказали, ах так, мы теперь хотя бы первый туда поедем, да?
Ну, вроде вот. Как.
То есть была мотивация внутренняя. Никто же проблемы не решал во всего человечества, а потом мы полетим на Луну.
Ну, такой мотивации же больше нет.
Соответственно, если такая мотивация снова не появится, то мы никуда не полетим. Вот и к чему.
Да. Ну и ладно.
Нет, мы это называем долгосрочные перспективы. Да, когда придет пора.
Что ваш гость думает о эффекте Горгон-Тюз? И о воздействии гравитации на время.
Да. Есть? Но об эффекте Горгантюз я не думаю.
А что? А Горгантюа!
Горгантюа?
Горгантюа, эффект. Я неправильно
прочитал. Пантагрюэль?
Ну, непонятно.
Эффект вот. Горгантюа. Ну, эффект. Сейчас мы, друзья, вот просветите нас, пожалуйста, наши уважаемые слушатели. Мы не в силах ответить на все вопросы нашего человечества.
В астрофизике, в частности, все
вот.
Эффекты.
О воздействии гравитации на время. Ну, то, что
один час за 7 лет. Анатомия
это человек интерстеллар посмотрел.
Да. Ну, большая масса действительно искривляет время. То есть, как сказал Эйнштейн, две вещи меняют время. Это масса и скорость. Масса действительно меняет время. Чем больше масса, тем медленнее идет время.
А вы интерстеллар смотрели?
Да.
Как вам?
Есть, конечно, свои огрехи. Как бы, вот это, как мы всегда смеемся, это первый признак псевдоастронома. Это нужно обязательно ездить с лекциями и обсуждать... научные фильмы, какие в них косяки. Открой Google и почитай. Там все написано, зачем есть, это всеми рассказ. Так понятно, что это косяк, это неправильно. Вот. В принципе, фильм неплохой. Есть, конечно, свои грехи, но если их упускать, то фильм неплохой. Вот. А там час шел за 7 лет на одной из планет, потому что очень большая масса черной дыры рядом, соответственно, она замедляла время. И это об этом, зачем об этом думать, если это факт? То есть мы навигаторами все пользуемся, а геостационары, спутники, когда на Земле проходит секунда, там проходит 1,5 секунды. Потому что дальше от массы Земли время идет быстрее.
Серьезно?
Да, если бы не учитывалась теория относительности Эйнштейна, навигаторы ошибались бы на десятки километров. Поэтому она вшита в навигатор, она просчитывает разную скорость течения времени на спутник.
Страшное дело.
Это.
То есть получается, что если человек живет на МКС, он проживет там дольше?
Я помню статистику, что Сергей Константинович Крикалев, который был у него рекорд до Геннадия Ивановича Падалки, 803 дня в космосе, он на 1,5 секунды младше, чем все мужчины Земли его возраста.
О, да бог здоровья, повернемся!
Скорость маленькая.
Да, Александр, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.